какие-то формы. А получается тогда живое общение с Богом – прекрасная жизнь. Один человек так описал о своей встрече с Богом. А вы слушаете и думаете, как у вас была эта первая встреча с Богом? И была ли? Я помню ночь и место на холме, где душа моя открылась бесконечным. Это была бурная встреча двух миров, внешнего и внутреннего. От моей внутренней борьбы точно бездна раскрылась в моей душе и раскрыла другую неисследимую бездну по ту сторону звезд. Я был один с тем, кто сотворил меня и все прекрасное в мире, и любовь, и страдания. Я уже не искал его, я чувствовал совершенную гармонию между его духом и моим. Обычное ощущение внешнего мира ушло от меня. Остался один экстаз ничем не ограниченной радости. Как описать мое переживание? Это похоже на то, когда все звуки в большом оркестре сливаются в широкую гармонию, в которой тонет все, кроме чувства, переполняющего душу. В нерушимом ночном молчании трепетной жизнью жила тишина. Еще более торжественное, и я ощущал в ночной темноте некое присутствие, тем более для меня ясное, что оно оставалось невидимым. И я не мог больше сомневаться в присутствии Бога, раз я чувствовал его так же ясно, как самого себя. И если бы была разница в степенях, то лишь потому, что реальность его я ощущал сильнее, чем мою собственную. Мы не можем в момент нашего обращения с пути неверия на путь веры, в момент трудного рождения духовного, мы не можем никак копировать друг друга. Никак. У каждого свое. Но от одного того самого Бога и Духа, от одного самого. И для одной и той же жизни, чтобы зародившаяся в нас жизнь от Бога могла наполнить нас настолько, чтобы и нам потом исполниться всею полнотою Божьей. Может быть, я где-то рассказывал, когда вот Бог усмотрел, что надо мне было освободиться в последний раз, приехал домой, очень радовался, благодарил Бога и приехал, знаете, вот с таким чувством или с таким решением в сердце. Буду заново знакомиться с моими родными, с моими друзьями, с братьями и сестрами. Вот немножко разъехались уже после встречи. Приходит ко мне друг мой, бывший друг, с которым вместе сидели когда-то на скамье подсудимых. Первый раз, когда было, в 67-м году. Поприветствовался, говорит, вам не будет трудно, если я несколько вопросов вас спрошу. Говорю, ничуть, только сначала я тебя спрошу. Вы меня? Да, я тебя. А что вы меня хотите спросить? Имеешь ли ты свидетельство от Бога, что ты дитя Божье, рожденное свыше? Он говорит, я говорю, вы что, меня не знаете, что ли? Знал, теперь не знаю. Молчи. Имеешь ли ты свидетельство, что ты дитя Божье, рожденное свыше? Молчал, потом говорит, вы меня когда-то в этом убедили. И мне стало страшно. Я аж немножко, ну, как говорят, задохнулся. Говорю, как? Ну, вот так. А разве сам Дух Святой не давал тебе свидетельство, что ты дитя Божие, рожденное свыше? Говорит, не знаю. Оказывается, как страшно получилось. Вместе Богу служили, вместе в тюрьме сидели. А теперь, спустя столько лет, ты говоришь, не знаю. Да уж, может, заодно и другие вопросы зададите. Говорю, конечно, задам. Имеешь ли ты сейчас мир с Богом? Он отвечает. Ответ из первого вопроса вытекает. Еще что? Нет ли на совести твоей сейчас неисповеданных грехов, которые убивали в тебе искорку веры, потому что у меня никогда не было сомнений, что ты верующий человек. Ну еще что можешь спросить, спрошу. Не являешься ли ты предателем дела Божьего? Прямо или косвенно, явно или тайно? Эти четыре вопроса буду задавать каждому человеку, даже самому родному, или такому, как ты, с которым мы вместе сидели на скамье подсудимых. А в тот момент было даже так, когда он говорил последнее слово, он сказал такие слова, что «Я знаю, что моему брату старшему, на меня показал, вы дадите срок больше, чем мне». Я очень прошу вас, граждане судьи, срок, который вы думаете дать ему, дайте мне. А тот, который вы думаете дать мне, отдайте ему. Или отпустите его вообще домой. Это было тогда, в 67-м году, его последнее слово. Как страшно потерять ясное свидетельство самих себе, утверждаться нашим внутренним человеком не от Бога, не от Слова Его, а от какого-то другого убеждения. Как страшно. Немножко прочитаю вам, друзья, как со мной когда-то было. 49 лет назад. Так продолжалась Божья работа в душе моей не сразу и не вдруг. И вот пришла та самая суббота, когда воскрес мой умерщвленный дух. Пришел в собрание, как будто все обычно, сажусь со всеми, слушаю, пою. Встает за кафедру и скромный и приличный брат открывает Библию свою. И говорит, сейчас мы прочитаем из Слова Божия истину одну, реченную через Павла к Ефесянам. Откройте в нем вторую его главу. Читать, конечно, всю ее не будем. Прочтем всего один десятый стих. Прочтем, внимательно послушаем, рассудим, что говорит нам Бог в словах святых, читает, слушаю. Ведь мы его творение, созданы во Христе на добрые дела. И в этом наше с вами назначение, и в этом всем, для этого всем Богом жизнь дана. Потом на кафедру он Библию положил, глядит на всех и руки распахнул, и говорит, пускай Господь поможет понять, для этого и Дух Он нам вдохнул. О, братья, сестры, мы Его творение, мы — это я, и вы, друзья мои. Никто из нас не создан для служения греху, для жизни в рабстве сатаны. Что говорил он дальше, я не помню. В душе моей забушевал пожар. Это они, а я? А я? О, Боже, на что я тратил твой прекрасный дар? Нет, не могу. Сегодня всем скажу я, что так, как жил, я дальше не хочу. Хоть и не знаю как, да и смогу ли, но сердце больше не отдам врагу. Забыл про все, как под венцом невеста. Вдруг слышу, брат уже аминь сказал. Все повторили, он идет на место, и тут меня как будто кто поднял. Вскочил, кричу. О, сестры мои, братья, хочу и я на добрые дела. Хочу и я идти к Христу в объятия, чтобы в бездну не пошла моя душа. Остановился он. А ты молиться будешь? Спросил. А я стою в волнении и в слезах. Вовеки те мгновения не забудешь. Куда исчез и ложный стыд, и страх? Сорвал с себя греховные вериги, поверх кресту неверие ярмо. Под действием священной Божьей книги пришло рождение мое. Что говорил и как тогда молился, расскажешь ли, когда трепещешь весь, но дух рожденный с его духом слился, и зазвучала радостная песня. Спасен, спасен, спасен я не делами, не мудростью людской, не умом, не жертвой тельцов и не дарами, ни сленным золотом, ни серебром. Спасен я безграничную любовью и силой живительной Христа, спасен невинной чистой кровью, пролитою с Голгофского креста. Собрание кончилось, приветствие, объятия, сестренки, мама в радостных слезах. Как много у меня теперь сестер и братьев, пойду я вместе с ними в небеса. Пришли домой, еще молились, пели, благодарили Бога как Отца, и ангелы небесные воспели, что найдена пропавшая овца. За полночь время мама предлагает: давайте, дети, будем отдыхать. А мое сердце радость заливает. Ложитесь вы, а я не буду спать. Легли, уснули все. Сижу один в квартире, не сплю. Нет, не один. Со мной Иисус не спит. И нет души счастливее в целом мире. Ведь в ней сегодня Иисус царит. Как передать мне то ночное бдение? Не осудите, не могу я рассказать, когда он помазание, крещение, запечатление, духа благодать. Скажу лишь то, мы жили тогда бедно, в чужой квартире, в ней одно окно. Сказали б многие, убого, серо, бледно, но небо ко мне в сердце снизошло. При тусклом свете лампы керосинной, небесный свет, все существо проник. О, этот дивный, радости глубинный, неповторимый и блаженный миг. Он слышал, знает, как ему молился, как молча плакал, слушал, ликовал. О, это чудо! Он во мне родился, я в нем как сын, и он меня принял. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Недавно был я в Прибалтике, в одной церкви, в которой были большие духовные болезни. Господь помиловал, у него всегда есть верный остаток. Вопияли эти дети Божьи к Богу, пришло обновление и возрождение церкви. И вот они первый раз после очищения, обновления праздновали праздник жатвы. Я поглядел на них, большинство молодежь. И знаете, как-то духом так возрадовался. Действительно, жизнь Божия вернулась в эту христианскую семью. Действительно. Когда мне нужно было проповедовать, говорю: братья и сестры, кто постарше, не обидьтесь, пожалуйста, я для молодежи одну песню спою. А вы не будете возражать, если я и вам спою? Петь? Ладно, спою. О, как прекрасно, молодежь, наши дни, если по слову Бога идут они, чисто их сердце, бодро вперед идут, и до могилы в Божьих дворах цветут. Да, так прекрасно молодежь в наши дни, их украшает слово Христа в пути, путь освещает и к небесам ведет. Счастье и радость им Иисус дает. Многие ищут счастье здесь на земле, долгие годы, даже при седине, дни исчезают, счастья им не найти, лишь потеряют все золотые дни. Да, так прекрасно молодежь в наши дни, их украшает слово Христа в пути, путь освещает и к небесам ведет. Счастье и радость им Иисус дает. Годы проходят, юность давно прошла, сила со мною ныне, как и тогда. Так молвил Халев, Бог его возлюбил, и в юной силе сам его сохранил. Да, так прекрасно молодежь в наши дни, их украшает слово Христа в пути, путь освещает и к небесам ведет. Счастье и радость им Иисус дает. Юные души, чтобы в саду цвести, быть плодоносным во все земные дни. Все от Иисуса вы поспешите взять, мир и прощение, счастье и благодать. Да, так прекрасно молодежь в наши дни, их украшает слово Христа в пути, путь освещает и к небесам ведет. Счастье и радость им Иисус дает. Как-то давно уже, несколько лет назад, поздно приехал домой, зашел, смотрю, в летней кухне свет горит, сидит моя Нина Степановна, полный стол альбомов и фотографий. Поприветствовались, помолились. Она улыбается, говорит: ну что, тебе ужином кормить или фотографиями? Говорит: давай сначала фотографии. Так нагляделся, наелся и ужинать не захотел. Такой гнет на душу навалился, ужас. И и в воскресенье такую печальную проповедь говорю. Как пали сильные на брани. Вот вы сейчас немножко можете вспомнить. Мы просто сначала об ошибках говорили немножко, да? Тот по неведению или по небодрствованию, там, по невниманию к Слову Божьему. А почему такое переживание у меня получилось? Фотографий-то у нас много. От юных лет мы Господу служим, и я, и помощница моя. Много. На одну гляну. Этого нету, этой нету, того нету, того нету. Тяжело. А были, а верили, а пели, а молились, смеялись, улыбались и упали, и пропали. Были такие, как мы в послании к Ефесянам в первой главе прочитали. Потом что-то случилось. Вот то самое, о чем мы говорим. Не утверждались духом его во внутреннем человеке, не принимали веру Христа в сердце свое, не исполнялись всей полнотой Божью. А без Христа, без его присутствия, наполнения нас, тогда и силы Божьей нет. Тогда и в искушениях падаем, тогда и ослабеваем, тогда и тянет нас на всякое то, в чем мы жили когда-то, Бога не знали. И болеем, и умираем. Всегда ношу одну такую горькую память. Потом отвечу. В одном доме христианском была красивая девочка, старшая дочка. А вот первым и последним детям в семьях не только хорошо, что все внимание им, но еще плохо. Они часто бывают избалованы. Первые и последние дети. Вся ласка им, вся любовь им, все внимание и так далее. И вот выросла эта девочка. 14 лет покаялась. У родителей сомнений не было, что она родилась свыше. 15 лет приняла крещение, дала обещание Богу доброй совести. Потом пела в хору, играла в оркестре, с детишками занималась и радовалась. И радовались в церкви о ней, и подстерегла ее тоже опасность. Стала она тщеславиться и гордиться. А Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Общение с Богом разорвалось, духовного возраста не получилось. И чем это закончилось? Двадцать два года назад ушла она из родительского дома и оставила вот такую записку. Мне очень не хотелось бы вас огорчать, но очень прошу простить меня за все. Я знаю, что мне нет счастья, и я погибла, ваша бывшая дочь. Двадцать два года. Боль об этом носят ее родители, и ее братья и сестры. И ждут, что милостивый Бог не даст погибнуть совсем. Второй раз нельзя родиться. Но тому, кто упал, тому, кто думает, что он пропал,
Ему есть чудесная возможность воскреснуть. Как мы утром читали, Бог так говорит. О том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же делающееся явным от света, свет есть. Поэтому сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Может быть, и в нашем собрании кто с таким переживанием сидит. О себе ли, о близких своих. И с приговором в душе таки. Как-то приехал домой. Вот письма накопляются. Переберу. Какие вперед читать, погляжу. Знакомый почерк, незнакомый. Три письма одним почерком написано. По штемпелю посмотрел, даты, ага, с какого начинать. Пишет одна душа, примерно такими словами: «Я заблудилась, не знаю, где истина, много уже у меня горя, я слышала о вас, что вы добрый человек, помолитесь за меня Богу, чтобы я не погибла». Примерно вот так. «А может быть, хоть несколько слов напишите для меня?» Беру второе письмо, читаю. «Вы что-то молчите, или очень занятый человек, или неправду мне про вас сказали, что вы такой же, как и многие, языком говорят, а делом не делают, а я пропадаю». Еще тяжелее стало. Открываю третье письмо. «Я вам пишу последнее письмо. Больше писать не буду. Давайте я вам прочитаю это последнее письмо. Распахните мне дверь, развяжите глаза. Я в плену, как бескрылая птица, не мила мне весна, что со мною она, как капель надо мною струится. Оголенное тело, подведенные глаза, вид бесстыжий, порочный, а в сердце слеза, а в сердце неверье всему, так смущает дорога, по которой иду. Я иду по весне, оскверняя следы, я бесцельно брожу по дорогам, часто падаю навзничь и вою с тоски о прекрасной мечте, о хорошем, о многом. Бесконечные двери познания стучу, призываю любовь своим эхом. Оно мне смеется, когда я кричу, леденит, заглушая зов смехом. На распутье широком стою, иду, и в глаза всем впиваюсь вопросом. На лице каждом правду святую ищу, а они, словно тени, безголосы. Гибну я, помогите спастись. Не хочу погибать я навеки. Помогите душе утешение найти, увидать мне Христа в человеке». Не отвечать было невозможно. И не ехать туда было невозможно. Благодарение Богу. Возвратилась к жизни этот. Благодарение Богу. Значит, рождение свыше происходит в нас через Слово Божие и силу и Дух Святого. Это то, что от Бога непременно. Сам по себе человек не может родиться как естественно, так и духовно. Что делать должен с своей стороны человек, чтобы получилось у него рождение свыше? Во-первых, он должен поверить, покаяться, обратиться, получить свидетельство в Дух Свой, что он дитя Божие, что грехи ему прощены, что в нем зародилась новая жизнь. Вот это должен сделать каждый человек своей стороны. Поверить, покаяться, то есть исповедовать, да, и обратиться, оставить грешные дела. Это происходит независимо от возраста. Я вспоминаю два случая. Один мне рассказывали, а другого я сам был очевидцем. У нашего брата, одного из первых братьев старого времени, Гаврила Ивановича Мазаева, была девочка, звали ее Вера. 8 лет она обратилась к Богу. Просится принять крещение. Ей говорят: ты маленькая. Она подождала 2-3 месяца, опять просится принять крещение. Ей говорят: ты маленькая. А там, тогда было так, правильно было, крестили не под Троицу только, как сегодня во многих церквах, как оно вроде в форму, в обряд такой вошло. Как были готовые души, так и крестили. Намечается еще одно крещение. Она приходит в собрание, в членское, где должно происходить испытание члена. Пресвитер увидел ее, говорит: Верочка, ты что пришла-то? У меня к вам есть вопрос. Он говорит: да, какой вопрос? Вы крестите верующих или взрослых? Он говорит: верующих. Братья и сестры, я верующая, 3-й раз прошу, преподайте мне крещение. Испытали и преподали. Это так мне рассказали. В нашей церкви, когда было первое освящение в 1963 году, тогда оно было не в таком порядке, как мы сейчас, личные беседы там, тогда такого пособия братского не было, опыта такого не было. А вот каждый вставал в собрание и про себя все рассказывал. Что было? Прям все. Где что украл, где что обманул, где упал, как. Это потом мы поняли, ну не совсем это правильно было, но действие было Божье, Дух Святого. И вот дошла очередь до одной сестры. Она встает и говорит: братья и сестры, что я вам скажу в моем исповедании? Господь нашел меня, когда мне было 7 лет. Я получила рождение свыше. Когда мне было 8 лет, я просилась крещение преподать. Мне сказали: ты маленькая. Я молилась, плакала, год подождала, еще просила. А мне опять говорят: ты маленькая. Я опять плачу, молюсь, обижаюсь. В 10 лет опять прошусь. В общем, когда мне было 11 лет, меня крестили. Сегодня мне 56 лет. Заплакал. Милостивый Бог хранил меня все годы от падения, от измены, дал мне мужа христианина, служителя, подарил нам 4 детей. Потом мужа в 1939 году забрали, расстреляли. Я осталась одна, с детками. Благодарю Бога за то, что и в эти страшные годы Господь мой сохранил меня. Конечно, маленьких грешков у меня порядочно. Они тоже тяжелые. Простите меня, я буду Богу молиться, исповедоваться и благодарить Бога за то, что Он сохранил меня. Я не был, когда она умерла, одна из первых сестер нашей церкви. Потом, когда вернулся из заключения, послушал ее, на пленочку записали последние слова, которые она говорила. Снова перед встречей с Богом она благодарила Бога за то, что Он нашел ее, когда ей было 7 лет. Соприкосновение с Богом, повторю, не зависит от возраста. А там, где выполняется религиозный обряд, там часто происходит. Вроде покаяние есть, рождения нет. Все каются, и я. Такое легко потеряться. Потом, там, где происходит истинное обращение к Богу, старые дела грешные, противные делаются, человек их не хочет делать. Они ему противны. А если ему легко снова обращаться к старым делам, значит, нет у него истинного рождения. Почему и в церкви при испытании мы главным образом судим не по ответам, которые дает человек, ответы-то можно выучить. Даже вопросники сейчас приготовлены, как вот у католиков, у лютеран, у них катехизис есть. Прежде чем конфирмировать, вот они учат вопросы и ответы по этому по катехизису. Ответы-то можно приготовить. А я обычно, когда бываю в членских собраниях, где испытания принимаемых происходят, говорю, братья и сестры, вам нужно слушать исповедание этого брата и сестры и молиться, чтобы Дух давал нам свидетельство, есть ли в нем новая жизнь. Искренне ли его покаяние и обращение, не осталось ли на совести его каких неисповеданных грехов. Тогда, если он даже заболеет духовно, упадет, умрет, мы не будем сомневаться, эх, рано мы его крестили. Потому что болеют и умирают не только маленькие детки, но и взрослые, и молодые, и полные сил, и так далее. В книге «Исход» третья глава, читай с 17 стиха. «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Значит, уже общение с Богом у Моисея было, да? Бог благоволил к нему, и Бог говорит, я знаю тебя по имени. Точно так и Христос говорил. Овцы мои знают меня, и я знаю их. Он зовет овец своих по имени. Вы слышали, когда звал вас Господь? Вы слышали, когда Он назвал вас детьми своими, как мы поем? О том возрадуйтесь, друзья Христовы, что Иисус своими вас назвал. А дальше Он что говорит в этой 10 главе Евангелия Иоанна? Он говорит, овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не может похитить их из руки моей. Вот к какому мы Богу приходим? Я вам когда-то рассказывал здесь, даже опыт показывал, что это значит находиться в руке Божьей. Давайте немножко дальше из книги «Исход» из этой же главы прочитаем. Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу перед тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы перед тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть. Потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Слышите? С каким Богом мы имеем общение? Я вот когда думаю, когда вы сидите в собрании, слушаете Слово Божие, да, разговариваете между собою, или еще час не прошел, вы уже выходите, снова заходите, выходите. Не надо, деточка, разговаривать. Потом. Прослушаешь, что я читал. И меня страх нападает. Эти люди не пришли к Богу свой. Не пришли. Они пришли в собрание. Они пришли к проповедникам. Вы слышите, как к тому Богу пришли? И сказал Господь, что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселину скалы и покрою тебя рукой моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лица моего не будет видимо. У меня был один брат. Родился он для Бога в заключении. Я был свидетелем его покаяния. Он почти полтора часа молился. Был большой преступник, Бог его помиловал и подарил ему радость рождения свыше. Он раньше меня освободился, а когда меня увезли в другой лагерь, давали срок, а на место меня туда Николая Георгиевича Батурина привезли. И он ему преподал крещение, а я не хотел. Но мы с Николаем Георгиевичем не встречались. Я говорю, Петя, ты когда освободишься, вот такое свидетельство в духе, будешь в церкви, пусть церковь тебя увидит, там тебя и покрестят. Ну, может быть, он не рассказал Николаю Георгиевичу, что я его не покрестил. И он его покрестил. Вышел он на свободу, женился на верующей сестре. И вот теперь уже 6 лет отлучный. И замучил эту милую душу, которая согласилась за него замуж. А когда начиналось снова, как вот у той бывшей сестры, про которую его записочку-то ее прочитал, начиналось снова его разобщение с Богом, я ему говорил, Петя, в опасности ты. Бог смиренным дает благодать. Уже не хотел слушать. Чем дальше, тем больше. Раз остановил Господь. Вроде смирился, немножко прошло, опять. Едем мы с праздника жатвы из одной церкви. Он впереди, мы сзади на другой машине. Смотрим, стоит его машина, стоит автобус. Машина искалечена. И оказалось 3 трупа. Мы с ним вместе ночь в милиции провели. Он не виноват был, но так получилось. Потом зацепили машину его на буксир, и я сел рядом с ним, а жену его попросил на мое место сесть. Едем мы, стекло переднее разбито, а он мне говорит, Бог начал со мной серьезно говорить, с ним играться нельзя. Правду говорю вам, друзья мои. Бог это очень серьезно. Это, простите за выражение, не яшка на побегушках. Бог, который Сына Своего не пощадил, и если мы назвались именем Его, и не жить, не стараться жить в общении с Ним, не жить, не стараться так, чтобы во всем Ему угождать, будет беда.